Вы слушаете ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые долго останутся важными. В России во время пандемии и до сих пор действует масштабная система карантинных мер, направленная всего на одно лицо – на Владимира Путина. На организацию и поддержание этой системы тратится, ну, как минимум, миллиарды рублей. И ради безопасности первого лица главы других государств, федеральные министры, руководители крупных государственных компаний, ну, а также клерки администрации президента и какие-нибудь губернаторы тратят дни и недели своего рабочего времени просто ради того, чтобы потом ненадолго увидеть президента. Сейчас поговорим с журналисткой русской службы BBC Анной Пушкарской. Она автор текста расследования о масштабных общенационального размаха мер защиты от коронавируса одного конкретного гражданина России. Вот-вот начнем.
Всем привет! С вами подкаст «Медуза. Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
А меня зовут Андрей Ванин. Я частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию.
Это четвертый сезон, и мы называли его «Про», потому что он полностью посвящен инвестированию. В каждом выпуске мы обсуждаем новости, которые происходят прямо сейчас, и на их примере рассказываем о инвестиционных принципах, которые мы применяем сами и которые можем передать вам.
Анна Пушкарская, корреспондент русской службы BBC. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Вы придумали расследовать, как защищают Путина от карантина, и этот текст можно прочесть в вашем издании. Заголовок там следующий. «Кремлевский карантин класса люкс. Как в пандемию работают обсерваторы для летчиков и собеседников Путина». Еще есть подкаст на BBC, он называется «Что это было?» На эту же тему не путаться, что случилось. Так вот, про карантин класса люкс. Сколько стоили эти меры? Давайте начнем с главного, с самого, может быть, такого жареного. Ну, потому что суммы там поражающие.
Вы знаете, мы не знаем точно, сколько они стоили. Мы можем говорить о такой вот надводной части айсберга, да, который нам удалось подтвердить открытыми документами. На самом деле, когда мы просто решили посмотреть, на что тратились деньги во время пандемии, у нас, в общем, даже и не было мысли о том, что вот мы увидим действительно, да, и узнаем, наконец, как и где сидели на карантине многочисленные люди, о которых, в общем-то, раньше и BBC, и наши коллеги из других изданий уже писали так конспирологически, по словам источников и так далее. Оказалось, что действительно были направлены правительством из резервного фонда, управлению делами президента, несколько траншей финансовых на защиту от распространения вируса. Да, я подчеркну, что это именно на меры по предотвращению его распространения, да, то есть на такие вот защитные меры. Было несколько распоряжений просто напрямую о таких мерах, и было одно распоряжение о государственной поддержке учреждений, которые занимаются медицинской деятельностью. И вот там тоже довольно любопытно, что управление делами президента, в ведении которого находится довольно много поликлиник, больниц, ну, в том числе Кремлевская больница знаменитая, а также санаториев и пансионатов, которые тоже, в общем, имеют эти медицинские лицензии. Так вот, управление делами президента получило почти половину средств, которые, например, получило Министерство здравоохранения. Вот. Но, опять же, это еще не та цифра, о которой мы говорим, которая, в общем, у нас получилась вот путем таких изысканий, связанных с обсервацией. Сумма этих средств, которые было направлено правительством, причем направлено без согласования с Госдумой, без обсуждения в бюджете, потому что год назад Госдума приняла такой закон о том, что правительство в борьбе с пандемией может тратить средства из резервного фонда как хочет, куда хочет направлять, как оно считает нужным. Более того, сам резервный фонд может расти. Да? То есть вот если правительству нужны какие-то расходы, то оно может эти деньги тратить и просто будет увеличиваться резервный фонд. Я это все говорю для того, чтобы просто понять отправную точку наших, в общем, вычислений и исследований. Так вот, правительство открытыми распоряжениями выделило управлению делами президента 5,2 миллиарда рублей. И плюс было еще одно секретное распоряжение, на которое управление делами президента ссылалось, когда выделяло субсидии своим подведомственным санаториям. Мы не знаем, какая там сумма. Вполне возможно, что она намного больше, чем то, что мы увидели, потому что далеко не все соглашения о субсидиях вообще публикуются. Но как минимум три соглашения с санаториями, причем как бы знаково находящимися именно рядом с резиденциями Владимира Путина, это два санатория в Сочи и один дом отдыха на Валдае, получили, в общем, общем, довольно крупную сумму, это больше 1 000 000 000 рублей, по вот этому секретному распоряжению. И вот сложив эти суммы, мы получили сумму 6,4 миллиарда рублей, которые вполне возможно могли быть потрачены на пандемию. Конечно, это не вся сумма была потрачена, потому что, скорее, больше половины этой суммы были направлены санаториям и пансионатам. Часть денег была направлена больницам, в том числе Кремлевской больнице, и на обсервацию, наверное, там было потрачено не так много денег, но, тем не менее, тоже были потрачены. То есть Кремлевская больница отправляла на обсервацию своих сотрудников, отправляла в командировки в эти обсерваторы тоже своих сотрудников, где они либо проходили карантин перед контактами, там, в том числе с президентом, либо, может быть, обслуживали карантинный народ, мы не знаем. Но, во всяком случае, это тоже деньги на обсервацию. И еще один источник интересный, в общем, который действительно, вот это довольно удивительная история была для нас, потому что раньше просто, я, например, никогда не видела таких контрактов, да их, собственно, и не было до пандемии. Это массовое бронирование такое долгосрочное вот этих санаториев-пансионатов специальным летным отрядом России. Специальный летный отряд России – это президентские авиаторы, которые отвечают за перевозки первых лиц, то есть президента, премьера и еще 8 человек. Это спикеры Палаты Федерального Собрания, председатели высших судов, еще несколько человек, там, генеральный прокурор и так далее. Это специальный летный отряд России, который совершенно точно возил президента даже в год пандемии. Да, это, в принципе, известно из официальных источников. Точно никто не знает, сколько раз президент летал, например, там, из Москвы в Сочи и обратно. Но, тем не менее, самолеты действительно этого отряда отслеживаются. Ясно, что такие рейсы совершались. Да? Кроме того, мы знаем, что Путин принимал в Сочи, в том числе официальных лиц, да, принимал там Александра Лукашенко и многих других, и наверняка просто собственных подчиненных. Кстати говоря, можно увидеть, что сотрудники администрации президента нередко тоже жили в Сочи, и, скорее всего, виделись со своим руководителем и с первым лицом страны. Так вот, летный отряд России потратил самую большую сумму и заключил больше всего контрактов. Контракты летного отряда России за пандемийный период на бронирование вот этих санаториев, пансионатов и отелей, они, собственно говоря, достигли даже суммы больше 1 000 000 000 рублей, но мы уточнили, если эти контракты как-то сокращались, если они, например, секвестировали эти суммы или закрывали контракты раньше, чем это предполагалось, сумма была меньше, мы, в общем, все это учли и увидели, что действующие контракты и исполненные контракты составляют сумму 840 миллионов рублей, по-моему, это контракты летного отряда России. Кроме того, такие же контракты, но в меньшем объеме, заключали, например, транспортный комбинат России, это автомобили, которые возят первых лиц, заключали, как я уже сказала, медики. Собственно говоря, вот эта сумма порядка 1 000 000 000, то есть порядка 900 миллионов рублей, это как раз вот точно можно сказать, что это размещение лиц, которые, предположительно, перед контактами с Владимиром Путиным должны были пройти этот карантин, либо они обеспечивали работу Владимира Путина и безопасность, в том числе лиц, которые с ним общались во время пандемии. Да, вот такая сумма действительно была потрачена на эти, в общем, довольно беспрецедентные защитные меры.
Я еще спрошу про людей, которые отправлялись на обсервацию, тех, кто хоть краешком тонкой линии мог соприкасаться с президентом и кто вынужден был проводить время в пансионате, гостинице или в санатории, прежде чем к первому лицу приблизиться. Но закрепим, эта сумма порядка 6,5 миллиардов, скорее всего, больше. Так ведь?
Давайте закрепим еще раз. Порядка 6,5 миллиардов управление делами президента получило на меры по защите от распространения коронавируса. Это в целом получило именно хозяйственное управление Кремля для того, чтобы распределить эти средства, как выяснилось, уже внутри собственных структур. То есть никаких внешних компаний, там, скажем, частных каких-то заведений нет в этом списке. Они не получали эти средства. Управление делами президента распределило вот эти 6,5 миллиардов, а скорее всего их было больше, между подведомственными своими учреждениями, либо заключала контракты в том числе со своими же подведомственными учреждениями. Да? Потому что, например, в центре Москвы есть президент-отель, у которого есть несколько гостиниц. Они не могут получать напрямую господдержку, потому что это ВКУП, это федеральное предприятие, а не учреждение. Но они могут заключать сделки, собственно, со своим главным управлением делами президента и просто по контракту, соответственно, получать деньги за бронирование использования этих номеров. Так вот, больше половины этой суммы, это примерно 3,5 миллиарда, были распределены либо контрактами, либо субсидиями между санаториями, пансионатами, гостиницами, управлением делами президента. И мы предполагаем, что вот эта сумма, во всяком случае, в большой степени была потрачена на обсервацию. Точно контракты на обсервацию были заключены примерно на сумму 900 миллионов рублей. Вот такая бухгалтерия.
Записали, и пусть прозвучит спекулятивно, но в том году, когда делались выплаты деткам по 10 тысяч рублей, всем, да, такие русские вертолетные деньги, это было порядка 200 миллиардов. Вот и сравнивайте, да, первое лицо и дети. Можете сами решить, много это или мало. Про сами меры. Еще раз, люди, которые хоть как-то могли соприкоснуться с президентом, должны были 2 недели провести на обсервации. Кроме обслуживающего персонала, кроме летчиков, стюардов, стюардесс, флайт-менеджеров, какой-то близкой охраны, возможно, журналистов, там же были еще и высокопоставленные люди. Пресса и до этого писала, и вы упоминаете, что министры, губернаторы, все они вынуждены были проводить 2 недели на обсервации. Кто поименно это может быть? Вот сам самые громкие фамилии – Сечин, Кудрин, Лавров и иностранные лица, да, из Азербайджана, Армении и Белоруссии.
Здесь я бы как раз хотела уточнить, вот почему, еще раз вернусь к тому, что я говорила, с одной стороны, об айсберге, да, с другой стороны, о том, что были огромные средства и субсидии, направленные этим санаториям и пансионатам, но мы не можем точно сказать по открытым документам, да, кто конкретно сидел на карантине вот из этих людей, о которых вы говорите. Дело в том, что вот по контрактам действительно на карантине, судя по всему, сидели вот этот, ну, обслуживающий, да, персонал, то есть сотрудники администрации, ну, и подведомственных учреждений, которые обслуживали и обеспечивали его работу. Да? Мы знаем, что... Ну, довольно смешно, что, вообще говоря, поименно, если брать, да, то можно только судить о том, что, например, когда в июне после первой волны пандемии несколько ветеранов получали из рук Путина медали Героев труда, да, в том числе доктор Леонид Рошаль, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, там металлург Александр Моторин и так далее, то известно, что действительно они были в числе ветеранов, которые сидели на карантине перед тем, как встретиться на этой церемонии с Путиным. Да, это вот такие, ну, если вы спрашиваете о громких именах. Все остальные никогда не афишировали этого. И я могу назвать только, пожалуй, одно имя. Это, кстати говоря, не из той суммы, о которой мы говорим, а это как раз нижегородский губернатор Глеб Никитин, который сидел на карантине за счет, собственно, своего нижегородского бюджета. Это действительно тоже известно. Более того, вот эти региональные контракты, которые заключило нижегородское правительство, там просто прямо, то есть это контракт, где буквально было написано, что это на обсервацию перед визитом президента, да, то есть это такое, ну, собственно, прямое подтверждение вот этой процедуры. И там действительно часть чиновников нижегородских поехали в какой-то нижегородский пансионат ветеранов, по-моему, труда, а 3 руководителям, ну, как писала местная пресса, это был сам Глеб Никитин и, видимо, там 2 его подчиненных, им даже закупили деревянные кровати под орех, 3 кровати, 1 утюг, несколько сейфов и, по-моему, какие-то кейсы для переноски документов. И поставляли все эти кровати поставщики в Кремль нижегородский, где находится резиденция правительства нижегородского. Да? То есть, судя по всему, вот именно там был развернут какой-то полевой обсерватор, где, наверное, вот Глеб Никитин и его подчиненные ночевали какое-то время перед тем, как встретиться с президентом. Да? Других каких-то громких имен нигде в открытых источниках не называется. Но, с другой стороны, если основные обсерваторы, в том числе в Сочи, получали, в общем, по несколько сотен миллионов рублей субсидии на вот эти самые меры, то, скорее всего, можно судить о том, что, наверное, просто это не надо было проводить какими-то контрактами бронирования, а просто вот эти государственные обсерваторы, они, собственно, и принимали этих первых лиц, они там, наверное, жили, но, опять же, вот каких-то прямых указаний на это в документах нету.
Вы упоминали ветеранов, и можно вспомнить участников других больших конференций, праздников, пресс-конференций, вручений, когда было, в общем, известно, что их участники перед встречей с Путиным отправляются на обсервацию, и там звучала формулировка, у вас в тексте про это тоже есть, что все это делается в целях заботы о здоровье самих этих людей, да, например, ветеранов, с которыми Путин встречается, но по большому-то счету это не так, это ведь именно для одного человека было сделано. В Вспомним, не знаю, курсантов и солдат, которых свезли на репетицию Парада Победы, и там все перезаражались. Или весеннюю историю, про которую писала «Медуза», про офицера ФСО, который умер от ковида, и там, в общем, выяснилось, что о сотрудниках, которые непосредственно с президентом не контактируют, никто особо не заботится. Можно утверждать, что все было сделано, все эти миллиарды, все эти беспрецедентные меры довольно сложные ради одного лица?
Ну, вы знаете, опять же, да, я бы не взялась именно это утверждать, да, потому что, ну, все, что мы утверждаем, мы можем утверждать, да, если у нас есть прямые доказательства. Но по каким-то косвенным признакам, да, действительно. Ну, кстати говоря, знаете, вот вы сейчас сказали о курсантах, да, и там о каких-то других, в общем, грустных историях, да, но самый, на самом деле, прямой такой пример, да, это то, что премьер Михаил Мишустин, а он действительно не просто охраняемое государством лицо, а действительно и президент и премьер, например, упоминаются, когда совершаются какие-то полеты вот этими президентскими самолетами, то есть такая категория «особо важный полет». Так вот, «особо важный полет» — эта категория присваивается полетам как раз либо с президентом, либо с премьером. То есть в этом смысле у них, с точки зрения государственной охраны, у них статус примерно одинаковый. Но, тем не менее, мы знаем, что Михаил Мишустин заболел коронавирусом, к сожалению, да, в прошлом году весной. И у нас нет никаких вообще данных ни от источников, ни от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, ни от, скажем, пресс-службы того же премьера, что какие-то карантинные меры действительно были организованы для защиты премьера. Ну, и уж тем более для защиты там, остальных вот этих 8 персон, которые охраняются в ФСО. Поэтому, скорее всего, да, действительно так и есть. И надо сказать, что вообще пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он никогда не отрицал, да, вот как только появлялась какая-то информация в прессе, там, скажем, издание «Проект» написало, да, о том, как проходил карантин и даже, в общем, перечисляло людей, да. Как только написали о том, что, и, кстати, даже государственные СМИ, по-моему, о том, что вот эти ветераны перед Парадом Победы сидели на карантине, то Дмитрий Песков, да, подтверждал после этого и говорил, что да, так и есть. И именно он, собственно, и говорил, что это делалось из-за заботы о самих ветеранах, да. Поэтому, судя вот по совокупности как бы всех данных и рассказов очевидцев и каких-то подтверждений, ну и вот открытых документов, в которых удалось разобраться, да, скорее всего, все-таки сама вот эта беспрецедентная масштабная кампания карантинная, она была все-таки направлена на защиту именно президента.
Основываясь на этом скромном факте, можно ли предположить, что если до мая и июня 2021 года эти учреждения продолжают в этом режиме работать, что Владимир Путин не привился и что нас, может быть, обманули? Ну, потому что если у него прививка, зачем людей держать на обсервации?
Слушайте, да я, во-первых, вас поправлю. Там, на самом деле, не до мая и июня, а до конца 2021 года, как минимум. То есть, на самом деле, и контракты заключены, некоторые даже, там, я смотрела, по-моему, до февраля 2022 года. И они, собственно, продолжают действовать. Кроме того, если посмотреть на основные вот эти санатории-обсерваторы, просто ну, зайти туда на сайт, да, и попробовать что-то забронировать, то там крестиками зачеркнуты в календаре, собственно, все даты подряд, да, тоже в том числе вот до января или февраля 2022 года. Да, действительно, когда я звонила в эти некоторые санатории-пансионаты, они говорили, что у них есть надежда, что они откроют бронирование, может быть, летом. Но вполне возможно, что это скорее надежда была связана именно с тем, что вообще все закончится, да, и закончится пандемия. Поэтому на ваш вопрос я не знаю, что ответить. Вполне возможно, что просто Владимир Путин вакцинировался, и это будет как бы двойная защита, да, это будет дополнительная какая-то защита. Есть вот один любопытный момент, который мы обнаружили уже после выхода публикации, как раз могу с вами поделиться. Мы нашли еще один обсерватор. Это в Саратовской области, в городе Маркс. Как вы знаете, 12 апреля в Саратове будет празднование юбилей приземления Гагарина, да, который приземлился из космоса как раз вот где-то в тех местах. И практически ровно за две недели, да, это 12 апреля, где-то в конце марта, был заключен контракт. Правда, санаторий это не кремлевский, а газпромовский. Да, но, по сути, в общем, наверное, большой разницы здесь нет. Был заключен контракт, в общем, тоже вот на ту же самую обсервацию. Да, то есть там по условиям контракта говорится, что санаторий не должен принимать других отдыхающих, что он должен предоставить нам эти номера. И очень похоже на то, во всяком случае, это писали и телеграм-каналы, и местные там СМИ, но мне кажется, что это как раз, в общем, одно из таких верных признаков того, что ждут они к 12 апреля, наверное, Владимира Путина. Если это так и произойдет, то вот будет как раз как бы прямое подтверждение того, что карантин продолжается и после этой прививки. Но была ли сама прививка или нет, ну, этого мы не знаем, так что ну, можно только рассуждать на эту тему, мне кажется.
Что говорят те, кто через этот карантин прошел? Они все равно, наверное, представляют себе, куда ездил Владимир Путин. Ездил он, видимо, чаще всего в Сочи. И знаменитая эта история про идентичные кабинеты, чтобы нельзя было определить, где он точно находится, под Сочи или в Новоогарево под Москвой. Все равно вы разговаривали с источниками. Они-то как к этому относятся? Они считают, что все это было оправдано? Или у них тоже есть ощущение, что это как-то чрезмерно? Ну вот, заболел же Трамп, но вылечился за несколько дней коктейлем из антител, а ничего, а Трамп и постарше Путина будет.
Слушайте, ну, вы знаете, мы на этот предмет как раз не разговаривали с источниками, потому что с источниками говорили мои коллеги, ну, собственно, которые первые, да, параллельно, даже они, по-моему, вышли одновременно с изданием «Проект», действительно рассказывали о том, как проходит карантин, именно по словам источников. Наши коллеги описывали, например, такой момент довольно интересный, что люди становятся загорелыми. То есть почему было понятно, что они встречались с президентом, что они возвращаются с командировки загорелыми? А раз они возвращаются с командировки загорелыми, да, значит, а скорее всего, они были в Сочи. Поэтому я не могу сказать, что они говорят. Вот это наше расследование, оно было посвящено именно вот как бы адресам, явкам и паролям и ценам. Да? Мы не обсуждали с людьми, которые проходили этот карантин. И, кстати говоря, никто же, в общем, так вот явно и не подтверждал это. Да? Собственно, ну, заставляли их сидеть на карантине, но они сидели. Значит, все-таки желание встретиться с президентом было для них приоритетным, да, в данном случае. Вот. Я знаю, что сидела довольно большая часть журналистского пула кремлевского. Ну, кстати говоря, они тоже довольно неохотно об этом рассказывают по понятным причинам, потому что ну, никто не хочет делиться особенно такой информацией, потому что все хотят сохранить возможности дальше контактировать, в том числе с президентом. Но, тем не менее, это, кстати, тоже было в открытом доступе, и, собственно, по-моему, Песков говорил об этом, или писали со слов Пескова, что было предложено перед пресс-конференцией 17 декабря членам журналистского пула либо посидеть на карантине, причем карантин, кстати говоря, был очень жесткий, на самом деле. Об этом, между прочим, писали даже государственные агентства, это ТАСС и РИА Новости, они потом довольно подробно рассказали после того, как мой коллега Петр Козлов рассказал об этом на BBC, просто о том, что не все участвовали по видеоконференц-связи в пресс-конференции с Путиным, а некоторые действительно находились в Новоогарёво. Вот. Кстати говоря, вот то, что я вам говорила несколько минут назад, что как только появлялась такая информация, в общем, после этого поступало даже официальное подтверждение, то есть, ну, якобы никто особо и не скрывает, и где говорилось, что вот про этот жесткий карантин, и даже как они конкретно проходили, какие были условия, какие были им требования, как ФСО за ними следило и так далее. Вот. Но, еще раз повторю, никто не комментировал вот этот свой такой вынужденный отпуск или вынужденное такое пребывание в довольно комфортных, но при этом жестких условиях с точки зрения вот целесообразности. Ну, собственно, может быть, это и не роль тех, кто проходит карантин, да, они же не врачи, в общем, в конечном итоге. С врачами Кремлевской больницы нам не удалось поговорить. Они нас отослали к управлению делами президента, а управление делами президента, вот, кстати, единственное, что могу ответить на ваш вопрос, они нам сообщили, ну, во-первых, очень странную формулировку, что они не были организаторами этих карантинных мероприятий, ну, что, в общем, не подтверждается открытыми документами, но что если какие-то карантинные меры и проводились, то они все проводились по рекомендации Роспотребнадзора. Ну, как вы сами знаете, что, во всяком случае, ни в каких открытых рекомендациях Роспотребнадзора нигде не говорилось о том, что вот нужно там конкретно какое-то одно физическое лицо, да, охранять именно таким способом. Дмитрий Песков тоже не стал нам, кстати говоря, отвечать на этот вопрос. Мы действительно спрашивали его, почему такие масштабные меры, чем они оправданы, насколько они оправданы, кто конкретно рекомендовал, какие кремлевские врачи, и есть ли вообще аналоги такие в мире, такого рода мер. Но, опять же, пресс-секретарь президента не стал нам отвечать на эти вопросы.
Фантастика. Из вашего текста мы, конечно, узнали этот поразительный масштаб действующей до сих пор системы охраны одного лица, одного гражданина России от потенциального заражения коронавирусом. И при том, что медийный-то образ, ну, их, наверное, два. Сижу дома где-нибудь в Новоогарёве и общаюсь с чиновниками по телемосту в режиме видеоконференции. Или наоборот, куда-то выезжаю, но я без маски. Вот Шойгу в тайге без маски, да? Как будто вирус меня не берет. На деле за этим стоит грандиозная система. Это поразительно.
Да, я с вами согласна. Меня тоже это очень удивило. Более того, знаете, что интересно? Вот, кстати говоря, это попутно еще тоже еще одна тема, но она, в общем, связана тоже с этой темой. Ведь в пандемию как-то замирала же жизнь, да, вот такие путешествия. По сути же, мало кто, в общем-то, летал, да, без какой-то особой необходимости. Да? Казалось бы, ну, понятно, что международных полетов, каких-то даже запланированных визитов тоже вроде как не было, да. Но, тем не менее, оказалось, что, в общем, вот эта вот полетная жизнь, она была довольно активной, в том числе вот для этого президентского отряда. И, судя по всему, все-таки Владимир Путин довольно часто менял свои резиденции, довольно часто уезжал из Москвы и принимал, скажем, в удалении от Москвы, да, каких-то визитеров. И, в общем, вот оказалось, да, что, ну, как бы сэкономить на этом не удалось. Да? Это вот с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем, даже и вы писали об этом много раз, были же даже, в общем, довольно громкие скандалы, когда представители, там, скажем, малого бизнеса, там был барный бунт, те же самые санатории и гостиницы тоже находились, в общем, в кризисе, да, и пострадали от этого кризиса пандемийного. Были частные, скажем, отели даже в той же Москве, которые предлагали свои услуги для обсервации, да, в том числе там даже там, с каким-то большим комфортом. Но поскольку речь шла в данном случае именно о таком санитарно-эпидемиологическом благополучии именно охраняемых ВСО персон, и, судя по всему, главную роль все-таки вот в этих мероприятиях, в этом смысле управделами президента, может быть, и не лукавят, то есть главную роль здесь наверняка играла ФСО. Но об этом, кстати, и писали коллеги наши вот в предыдущих материалах, о том, что есть даже какой-то специальный медицинский отряд ФСО, но вот здесь никаких открытых документов мы не видели, поэтому можем судить только, ну, тоже как бы из прессы, да. Но оказалось, что именно поэтому, в принципе, вот эти все средства, они могут аккумулироваться. То есть, понимаете, получилось как? То есть управление делами президента получало эти деньги и распределяло их сугубо внутри как бы своей же системы. Да? То есть все эти средства как бы крутились внутри всех структур управления делами президента. Да? И, собственно говоря, никакую поддержку там другие, те же самые санатории, пансионаты, отели, получить не могли. Но это действительно оказывается, что по закону у нас действительно есть такие правила. У нас действительно в законе записано вот это норма, что ФСО в том числе отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие. Называется очень интересно объекты госохраны. Я всегда думала, что объекты госохраны – это недвижимость. Да? А оказалось, что это вот нет, это физические лица. И на самом деле эта норма просто была такой спящей. То есть, ну, по сути, видимо, никогда она никому была не нужна. А как только случилась пандемия, она получила свою актуальность. И там что еще интересно, что именно по этому закону выбирать поставщиков можно вообще без всякого конкурса, без всяких тендеров, там ни на торгах, ни на аукционах, а можно просто выбирать как единственного поставщика и перечислять ему эти средства. То есть, кроме всего прочего, еще и вот эта сама карантинная вся эта система, которая, в общем-то, завязана, да, на абсолютно рыночные какие-то вещи. То есть все эти люксы, апартаменты, коттеджи там, и так далее, или там простые номера, это же все рыночные цены, питание, которым обеспечивали эти обсерваторы этих людей, да, это же, ну, по сути, что такое? Это общепит. То есть это тоже, в общем, вполне себе рыночная категория. Но именно поскольку все это происходило под грифом государственной охраны первых лиц, все это происходило просто без всяких конкурсов, эти деньги направлялись так, как считали нужными власти, да. И вот в этом смысле, да, я с вами согласна, это довольно такая, мне кажется, удивительная история.
Намек ваш понятен. Кто-то на этом еще и заработал, но это, видимо, предмет будущего расследования.
Я ни на что не намекаю, на самом деле. У нас как раз была задача просто посмотреть вот на открытые какие-то данные, да, и просто мне кажется, что тут без намеков здесь просто абсолютно какая-то ясная картина, а дальше каждый может делать свои выводы сам.
Точно так. Спасибо большое. Анна Пушкарская, корреспондент русской службы BBC. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Вчера мы говорили с Константином Гаазе о Навальном как о политической проблеме Кремля. Что с ним или с ней, с проблемой, будут делать власти? Так вот, Константина Гаазе завтра можно будет снова услышать. Он с Андреем Перцевым, как всегда, по субботам расскажет вам больше, еще больше о российской политике. Если у вас есть предложения и пожелания, пишите нам на электронную почту podcast@meduza.io или в Telegram «Медуза». Loves you. Всего доброго!